Мы продолжим с вами говорить о жизни церкви. Мы говорили о основании церкви, что является в основании церкви. Сейчас мы начинаем говорить, из чего стоит жизнь церкви на этом основании. И в прошлый раз мы говорили о воспитании детей, о детском служении, о том, что воспитание детей происходит в контексте назидания всей церкви. И сегодня хотел бы поговорить еще одной неотъемлемой части от христианской жизни, христианского богослужения – это музыкальное служение. И сегодня вы видели, много пели. И молодые люди пели, дети пели, мы пели, хор пел. И я думаю, что сегодня вы… Все церкви поют, правда, по-разному, но поют все церкви. Сегодня вы придите в любую христианскую церковь евангельскую, и там обязательно будут петь. Люди учатся петь, обучаются, заканчивают музыкальные факультеты, отдают на это очень много времени, сил, репетиции, спевки. Часть жизни отводится музыкальному служению. А что это? Это христианская традиция? Или это пение предписано Богом? Если это предписано Богом, как мы должны петь? И вы знаете, я, конечно, сейчас себя чувствую немного, как говорят, не в своей тарелке, особенно перед нашими музыкантами, потому что я человек, который не разбираюсь в музыке. Я даже думаю, наверное, я не назову даже 7 нот все. И я не знаю, чем отличается там альты от сопрано. И перед нашими руководителями я даже себя чувствую, знаете, как школьник, которому нужно прочитать доклад в музыкальной академии. И тем не менее, Писание говорит на эту тему. Поэтому мне хотелось бы, знаете, даже, я знаю, что это тема взрывоопасная, потому что люди спорят, христиане, на тему музыки. И я знаю, что даже слышал некоторые проповеди, когда используют места Писания, чтобы подтвердить или убедить какой-то в своей точке зрения. Мне не хотелось бы сегодня выглядеть таким проповедником. И поэтому давайте все, что соответствует Слову Божьему, принимайте. Все, что не соответствует, забывайте. Но нам нужно поговорить об этой важной части нашей жизни. Почему христиане поют? Зачем они поют? Как нужно петь? Если вы возьмете симфонию и, например, наберете слово «пойте», вы просто удивитесь, сколько мест Писания, различных книг, то есть Бог через различных авторов призывает Божий народ петь. Очень много. Ну, конечно же, книга Псалтири – это одна из книг, которая, это песни, это гимны. Посмотрите несколько стихов из Библии в книге Псалтири и книге пророка Исаия, которая призывает Божий народ петь. И поэтому самое первое вывод, который я прихожу, что Бог призывает нас петь. Поэтому нам этого не избежать. Если вы не умеете петь, ну, придется петь, потому что Бог повелевает петь. «Пойте Богу нашему». «Пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах. Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых». Исаия говорит, «Пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знают это по всей земле». И множество стихов, множество примеров, когда Бог через различных авторов обращается к Божьему народу, обращается к церкви. И призывает «пойте Богу и о Боге». И вы знаете, в истории много примеров, как люди пели. Например, вспомните последнюю вечерю. Иисус Христос с учениками, когда закончили вечерю, что они сделали? Они пошли на гору и пели. Пел даже апостол Павел. Мы не знаем, пел ли он в церковном хоре. Мы не знаем, хорошо пел он или плохо. Но он пел. Пел дуэтом. Правда, может быть, не в необычном месте, не в церковном здании, а в тюрьме. Но Писание говорит нам, что апостол Павел пел в тюрьме со своим другом, которого звали Сила. Я прочитаю книгу Деяния, 16 глава, 25 стих. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их». Я не знаю, хорошо он пел или нет, но, верно, неплохо, раз его слушали. Но вот он пример того, когда и Павел пел, и даже Павел в своих посланиях наставляет церковь петь, когда он говорит «пая и воспевая в сердцах ваших Господу». Поэтому вы знаете, что пели всегда, и в Ветхом Завете это была часть богослужения. И в Новом Завете, в первом веке, первые христиане, они пели. Может быть, не было той литургии, которую установил Давид в храме. Может быть, изменились другие традиции, но церковь пела. А это значит, сами принципы, почему они пели, они остались неизменными. Почему сегодня и мы, как церковь, мы поем и воспеваем Бога. И первая причина, по которой нам нужно петь Богу и о Нем. Нужно вспомнить то, что Бог сотворил нас по образу подобию. Это значит, что мы можем мыслить как Бог. И это значит, что мы можем чувствовать. У нас есть чувства и эмоции, которые мы можем по-разному передать. Думали ли вы когда-нибудь об этом, что это дар Божий? Эмоции, чувства, которые мы имеем, это дар Божий, потому что Он сотворил нас по образу и подобию. И вы знаете, и по-разному мы можем передать наши чувства, например, радость или печаль, не правда ли? И выражением лица, и глаз, и тембром голоса, даже, наверное, всем нашим телом мы можем как-то сделать, что люди поймут, что у нас внутри. Это дар Божий. Вспомните, например, историю про Каина, когда написано, что Каин сильно огорчился. Это были его эмоции. И написано, Бог говорит, Каин, почему поникло лицо твое? Посмотрите, не нужно было Каину ничего не говорить, но его эмоции были видны даже на лице. Иногда мы даже употребляем такие слова, когда говорим человеку, что с тобой случилось? На тебе лица нет. Только по выражению лица можно увидеть ту глубину эмоций, которые человек испытывает. Или, например, вспоминаю историю, когда братья пришли к Иосифу, когда и он еще не открылся им, и написано, что он говорил с ними сурово. Посмотрите, его слова были в такой эмоциональной окраске, и потому, как он говорил, братья поняли, что он очень строг, он говорит с ними сурово, он недружелюбен по отношению к ним. И поэтому, смотрите, мы можем передать наши чувства и эмоции совершенно по-разному. И один из способов или форм передачи наших эмоций – это поэзия. Люди, которые пишут стихи, я думаю, что у них богатое воображение, которое не просто передают слова, но они обрамляют эти слова в такую яркую картину. И когда люди рассказывают стихи, мы не просто что-то слышим, а мы видим. Они передают, перед нами встает вот эта яркая картина, этот образ. И вы знаете, поэзия, музыка – еще одна форма выражения наших эмоций. Когда пение, когда наша речь сочетается с музыкой и с пением, это такой рельеф, который усиливает наши слова. Это очень сильное воздействие. Когда мы не только слышим, но и видим какую-то яркую картину, и когда в сочетании они еще больше подчеркивают и передают наши эмоции. Саша упоминал сегодня, например, Олимпийские игры. Вы можете посмотреть, насколько, как творчески люди передают свои эмоции, когда, например, там радуются награде, или когда человек стоит на пьедестале, когда и там играют гимн Беларуси. Эмоции перехлестывают настолько, человек плачет. Или другой прыгает, это все передача эмоций, и это творческий способ, и Бог заложил в нас это, когда мы можем передать наши эмоции, и есть различные формы, поэзия, музыка, пение. И можно сказать, что, знаете, наши слова в сочетании с музыком, с пением, я бы назвал так, это такой усилитель слов, который создает действительно мощный эффект. И вы знаете, что музыка, она влияет на настроение. Помните историю Саула, когда ему было плохо, к нему приводили Давида, и когда Давид играл, ему на время становилось легче, он успокаивался. Музыка в какой-то степени даже может влиять на здоровье. Для всех это, ну, уже это все известно, что громкая ритмичная музыка, она может повышать давление у человека, адреналин в крови. Поэтому музыка очень сильное эмоциональное воздействие в сочетании с словами – это передача эмоций внутри человека. И поэтому своей музыкой и пением мы можем выражать свое отношение к тому, о чем поем или кому поем. И поэтому очень важно, когда Бог призывает нас «пойте Господу», это и есть выражение наших чувств и эмоций по отношению к самому Богу, к тому, что Он сделал для нас, кем Он является для нас. Это еще один такой способ нашего общения с Богом и выражения Ему своих чувств, своих эмоций. И книга «Псалтирь», вы знаете, это поклонение в реальной жизни. Это не просто заученные молитвы, это не просто заученные песни. Это реальная жизнь человека, а большинство псалмов написал Давид, он был музыкант, и то, что происходило в его жизни, он писал гимны, песни, он хотел это выразить именно через пение. Посмотрите на несколько гимнов, как Давид пытается выразить свои чувства и свое отношение к тому, что Бог сделал в его жизни, через пение. Посмотрите, например, на 58-й псалом, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Что-то случилось в жизни Давида. Может быть, он был при смерти. Может быть, его окружили враги, и он был в опасности. И он молился. И он говорит, Бог стал стеной, Бог защитил его, Бог спас. Был в опасности, сейчас в безопасности. Был в стесненных обстоятельствах, сейчас Бог явил свою милость и помог ему. И он говорит, мои чувства настолько меня переполняют, я буду петь. Он пишет гимн, он хочет выразить Богу свою благодарность через пение. Посмотрите, я буду петь, говорит Давид. Еще один псалом, 70-й. «И я буду славить Тебя на псалтире, Твою истину, Боже мой, буду воспевать Тебя на гуслях, святой Израилев. Радуются уста мои, когда пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил». Посмотрите, опять что-то было в жизни Давида, и Бог реально вмешался, избавил его. И Давид говорит, я хочу радоваться. Эмоции, чувства настолько переполняют его, что эту радость он воспроизводит через пение, через хвалу, через гимн, что еще больше усиливает и показывает то внутреннее состояние радости и хвалы по отношению к Богу и то, что он сделал. Посмотрите, это усилитель наших слов, который создает очень мощный, сильный эффект, передающий наши эмоции и наши отношения к Богу. Но следующий, посмотрите, псалом говорит о том, что гимны, они тоже должны соответствовать своему времени и внутреннему состоянию человека. Посмотрите на Псалом 136. Это было время, когда израильский народ был в рабстве, в вавилонском пленении, когда они были в унынии, и когда их враги, они говорили им, спойте нам радостные гимны. Посмотрите, как здесь написано. «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши – веселья. Пропойте нам из песни сионских». Песни сионские – это радостные песни, прославляющие Бога, ликующие. Но их внутреннее состояние – они плакали. Они не могли сейчас веселиться, и они не могли петь радостные песни. Посмотрите, насколько тоже важно, когда песни, они должны быть уместны, и они тоже должны соответствовать внутреннему миру, внутреннему состоянию человека. Поэтому, например, у нас на богослужении мы стараемся подбирать песни под тему проповеди, чтобы усилить эту тему. Если мы, например, говорим об искуплении, то, наверное, уместно петь гимны «Благодарное Богу», радостные гимны, потому что, когда мы говорим об искуплении, мы переживаем это искупление, мы радуемся, что мы искуплены, и уместно благодарить Бога за искупление. Если, например, во время вечери мы говорим о том, что нужно исследовать свое сердце, то, наверное, будут уместно петь гимны, которые побуждают человека к сокрушению, к исследованию себя, к исповеданию своих грехов перед Богом. Или если мы, например, говорим об испытаниях веры, то, наверное, гимны веры – это те гимны, которые в этот момент могут утвердить нас в вере, когда, может быть, мы в сомнениях, может быть, мы в отчаянии, и поэтому уместно петь такие гимны. Поэтому, на мой взгляд, мы должны петь разные гимны. Должна быть гармония, как в книге «Псалтирь», и гимны должны соответствовать какому-то празднику, месту или внутреннему состоянию нашему. Я думаю, что если на богослужении, вы знаете, одно сплошное «Аллилуйя» и нет сокрушения сердца, нет исповедания греха, это ненормально. Точно так же, как ненормальная другая крайность. Если песни только о страданиях, только печальные, если в них нет надежды, если в них нет радости, это тоже ненормальное состояние, потому что мы имеем живую надежду, даже в печали. Я приведу один пример. Я его в среду приводил в одном журнале. Я увидел такой гимн. Этот гимн пели вдовы, чьи мужья за веру, они были уведены в Сибирь и умерли в концлагере за веру. Вот что им было петь? Что они могли петь? Как в минорном звучании может звучать надежда и утешение? И там такой опубликован один гимн. Гимн – это гимн вдов, которые пели в то время, когда их мужья умерли за веру в Иисуса Христа. Послушайте несколько слов из этого гимна. «Уповай на Господа Бога, и почаще молись тиши, и утихнет на сердце тревога, и получишь покой для души. В мире волны бушуют, как море, ветер страшно и грозно шумит, но взгляни ты с любовью во взоре, на тебя твой Спаситель глядит. Жизнью нашей Он сам управляет и защиту свою подает, посылает нам то, что желает, и что к радости, к счастью ведет. Не забудь, что Христос твой Спаситель, тебя ради страдал на кресте. Он от бед твой благой искупитель. Он с тобою всегда и везде». Это, я думаю, минорное звучание. Но в этой песне есть утешение, есть надежда, есть радость. Но эта песня, она как раз подходила к их состоянию сердца. То, что они хотели петь, то, что переполняло их сердце. И поэтому мы должны петь радостные гимны, которая подходит к нашей теме, к нашему состоянию, к тому, что мы переживаем, должна быть гармония. Если говорить, например, о служении хора или тех людей, которые отделили себя на служение, то мне кажется, что важно все. Важно состояние сердца поющего, важно его способности, как он поет, важна жизнь поющего, все важно. Нельзя отделить что-то одно от другого. Например, сказать, вот важен талант, и не важно состояние сердца, не важна его жизнь. Это, знаете, как сказать, например, в машине важен мотор, а колеса не важны. Все важно. Точно так и тут должна быть такая же гармония. Например, если вы, как я, не различаю ноты, у вас нет голоса, если я каждое воскресенье буду выходить и петь соло, то, вы знаете, на второй, на третий раз кто-нибудь не выдержит и скажет: «Хватит». Если я буду продолжать это делать, я думаю, что люди могут расходиться. Поэтому я могу иметь сокрушенное сердце, но у меня должны быть и способности к этому, дар от Бога. Если у меня нет таких способностей, скорее всего, я не смогу вдохновить других своих пением. Поэтому важно все, и поэтому общим пением поем мы все, а в хоре поют не все. Но для меня также важна гармония. Почему? Потому что, представьте, неужели Богу некому петь? Мы что, своим пением думаем удивить Бога? Есть хор ангелов, который споет лучше любого хора. Тогда зачем Богу петь? Я думаю, его интересует именно наше поклонение. Поклонение, которое зарождается в моем сердце и которое я хочу выразить, свое отношение к Богу, к тому, что Он сделал в моей жизни, к Его истине через пение. Вот почему Бог призывает Божий народ: «Пойте Господу и о Нем». Это мое выражение моего поклонения. Это первое, почему мы должны петь. Давайте посмотрим на второй такой важный момент, еще для чего мы должны петь. Мы поем Богу, выражая этим Ему наше поклонение, и Павел призывает нас петь в назидание друг другу. Посмотрите, как он говорит: «Слово Христово да вселяется в вас обильно. Со всякую премудростью научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Посмотрите, пение должно назидать. И песни, написанные под воздействием Духа Святого, они должны назидать веру верующего и вести его к поклонению Богу. И поэтому, если песни должны назидать, то очень важны слова, тексты песен. Посмотрите, как Павел выделяет: «Слово Христово да вселяется в вас обильно». Очень важно, чтобы те песни, что мы поем, слова или тексты, они в точности соответствовали библейской истине, не искажали библейскую истину, потому что, по сути, пение – это усилитель слов, а то, что укрепляет нашу веру, это его истина. Вера от слышания Божьего Слова. Истина Божья укрепляет нашу веру. И поэтому, чтобы пение назидало, оно должно отражать библейскую истину. Если кому-то интересно, я приведу вам стих из Библии, когда Давид впервые написал псалом и начал вводить литургию в христианское богослужение в Ветхом Завете. Это записано в первая книга, такая есть, Паралипоменона, 16 глава, 7 стих. Первая книга Паралипоменона, 16 глава, 7 стих. В этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его. И дальше, если вы будете читать, вся глава – это текст этого псалма. Сам псалом сосредоточен на Боге, он о Боге, но он написан в назидание. Когда люди его пели и размышляли о могуществе Бога, о его силе как Творца, это должно было привести их преклониться перед Богом. Слушая песню о Боге в назидание, назидание должно их было привести в состояние хвалы и благодарности Богу. Вот почему очень важны слова. Наша песня, может быть, или гимн сосредоточен на Боге, который говорит о его делах, о его качестве, о его характере. Но мы поем назидание себе. Это назидание, поэтому очень важны слова. Интересно, что на страницах Библии до нас дошла первая песня, о которой мы знаем, которая была вообще воспета. Знаете ли, какая это была первая песня? А? Нет, нет. Бытие, 4 глава. Первая песня, которую спел человек. К сожалению, это была песня, не прославляющая Бога. Но это была первая песня, которая тоже чему-то научила и чему-то назидала. Откройте книгу «Бытие». Это первая песня, которую спел вообще человек на страницах Библии. Книга «Бытие», 4 глава. Эту песню спел Ламех. Ламех, 23 стих. Это поэзия, это песня. 23 стих – это еврейская поэзия, это слова песни. Он пел, посмотрите. «И сказал Ламех женам своим, Ада и Цила, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моих». И дальше небольшой отрывок из его песни. «Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». Посмотрите. Слова первой песни, которые дошли до нас со страниц Библии, эта песня не прославляет Бога, она восхваляет насилие. Ламех, как и его потомок Каин, был убийца, был многоженец, это был человек развращенный, греховный, который прославляет свое убийство. Это песня, которая прославляла то, что он сделал. Может, для нас не очень понятны слова, что значит «я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». Ну, я перевел на современный перевод, это примерно звучит так. «Этот парень ударил меня, и я с ним разделался, я убил его». Примерно так будет. Посмотрите, человек говорит своим женам: «Прислушайтесь к словам песни моей». Эти слова должны были их назидать, они учили. И чему они назидают? Он хвастается тем, что он убил человека. Он хвастается своей безнаказанностью. До этого говорится, что люди создали оружие, и он знает, что теперь у него есть оружие. Теперь никто не сможет ему отомстить. Эта песня восхваляет насилие, она возводит на пьедестал грех. Она восхваляет грех. Поэтому подумайте, вот, о многих песнях, текстах многих вот таких мирских авторов. Вы знаете, что часто то, о чем поют люди, это отражение их внутреннего состояния, их греховных желаний. Например, почему люди поют, например, «нам бы тазик пива и море водки, и жизнь будет хороша». Это отражает их внутреннее состояние сердца. Куда тянутся руки души? В чем их счастье? Они не просто так поют об этом. Или, знаете, я вспомнил, есть такая певица Земфира. У нее в одной песне есть такой повторяющийся припев, такие слова. «Хочешь, я убью соседа, что мешает спать?» Эта песня назидает, эти слова назидают. Они говорят о том, что мой комфорт дороже для меня, дороже всего. И если кто-то нарушит мой комфорт, я готов убить этого человека. Посмотрите, слова в песне несут назидание, они учат, они наставляют. И мы можем наставлять людей Божьими истинами и вести их к Богу. Или мы можем наставлять человека совсем другим ценностям. Вот в моей молодости, многие не помнят, одну такую песню крутили, помню, по всем радиостанциям, по телевизору, где не включишь. Я еще тогда вот как-то думал, в этой песне там 5-6 слов. И я думаю, что тут такого, чье его везде крутят. Там такой повторяющийся припев был. Ай-яй-яй, убили негра. Ай-яй-яй, убили негра. 5-6 слов. Я пытался тогда еще, помню, вдуматься, ну какая глупость, чему она назидает? Настолько была популярная песня, хит. И знаете, во всем этом я слышу отзвуки песни Ламеха. Его сердце было наполнено жестокостью, местью, грехом, и он посвятил первую песню вот этой жестокости, прославляющей насилие. Посмотрите сегодня, какими словами наполнены многие песни, о чем поют люди. Они отражают то, чем наполнено их сердце и их мировоззрение. Они назидают, они учат. И поэтому второе писание говорит, что песни, которые поем мы, они должны назидать нас, поэтому они должны быть наполнены библейскими текстами, библейскими истинами. Третье, мы можем петь песни в назидание самим себе. Посмотрите. 61-й псалом. Давид пел, не назидая кого-то, а вначале он сочинил этот гимн, назидая собственную душу. Посмотрите, как он говорит. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь боли». Что-то случилось в жизни Давида, когда его вера поколебалась. И он написал гимн, который утверждал бы его собственную душу. Он себе пел этот гимн, собственной душе. В этой песне он исповедует Бога. Он говорит, это мое убежище, это моя защита, это мое спасение. И поэтому больше не поколеблюсь. Посмотрите, он сочинил гимн назидания собственной душе. И изучая книги Псалтирь, мы встречаем такие выражения. Смотрите, 41-й псалом. «И ночью песнь ему у меня». 41-й псалом, когда Давид находился в унынии, он назидал собственную душу, он пел песни в ночи, песни, которые бы наставляли и ободряли его. 76-й псалом написал другой автор, Асаф. Смотрите, как он говорит, «припоминаю песни мои в ночи, беседую сердцем своим». В этот момент он поет, назидая себя. И я знаю, что некоторые верующие, они наизусть учат не только Священное Писание, некоторые полюбившиеся гимны, которые напевают, поют себе. Сегодня техника позволяет записывать гимны на диски. Я знаю, что некоторые, когда едут в машине, включают наиболее полюбившиеся гимны, слушают. Когда есть какое-то состояние радости или печали, мы ставим соответствующие песни, песни веры, которые помогают и укрепляют нас. И поэтому наше пение может иметь тройную направленность. Во-первых, мы поем Богу и о Нем, и это есть выражение нашего поклонения. Во-вторых, мы назидаем друг друга. И в-третьих, мы можем петь, назидая, наставляя самого себя. Четвертое очень важное. Писание призывает нас петь новые песни. Давайте посмотрим. «Радуйтесь, праведные, о Господе правым прилично славословить. Пойте ему новую песнь». И поют новую песнь. Это книга Откровения. Это поклонение, которое происходит на небесах. Говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка, народа и племени. Вы знаете, я слышал проповеди, когда использовали эти тексты Писания и говорили, что песни сборника Возрождения – это старые песни. А Библия нас призывает петь новые песни. Поэтому мы должны петь современные гимны. Вот так буквально Божье Слово и говорит. И на самом деле это неправда. Это использование Писания под свое какое-то умозаключение. Что значит новая песня? Новая песня может звучать только из нового сердца. Вот что значит новая песня. Даже если этой песне 200 лет, это новая песня. Когда я пою о благодать, когда я вновь переживаю спасение, переживаю ту благодать, которую Бог мне дал, это новая песня. Хоть этой песне 200 лет. Потому что эта новая песня льется из нового сердца. Посмотрите, в книге Откровения они поют новую песнь, и здесь объясняется, в чем суть этой новой песни. Потому что ты искупил нас кровью своей. Новую песню Богу может петь только тот, кто искуплен. Интересно, в книге Откровения, этого текста нету на слайде, если у вас открыта Библия, посмотрите, 14 глава, 3 стих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными, старцами, и никто не мог научиться сей песне. Что это за песня такая? Может быть, их обучили какому-то специальному вокалу, которую они никого не обучали? Или это какая-то была секретная песня, которую могли спеть только они? Дальше объясняется. Посмотрите. «И никто не мог научиться сей песне, кроме сих 140 человек, тысяч искупленных от земли». Вот она граница, вот противопоставление. Другие люди не могли петь новую песню, потому что они не знали Бога. Они не были искуплены. Поэтому новая песнь может звучать только из уст рожденного сердца. Если человек не знает Бога, и если дать ему христианские тексты, и он будет петь о Боге, это всегда будет старая песня. Была раньше такая группа, называлась Black Sabbath, «Черная суббота». И все, о чем они пели, их слова, их стиль, их поведение, все – это такая, знаете, пропаганда сатаны. Но у них был один альбом, в котором они выпустили и спели несколько песен об Иисусе Христе. И я знаю, что на Западе многие христиане стали покупать диски с этим альбомом и эти песни даже пытаться как-то вот внести в богослужение. Посмотрите, даже если они поют о Христе, это старая песня, потому что их сердце не знает Бога. Оно противится Богу. И поэтому это всегда будет старая песня. Посмотрите, как говорит автор в 32-м псалме. Правым прилично славить Бога. Правым. Или можно сказать языком Нового Завета оправданным. Праведным. Оправданным. Спасенным. Спасенным прилично славить Бога. Скажите, если спасенным прилично славить Бога, то не спасенным. Неприлично, и знаете, другой синоним слова можно сказать, неприятно. Иногда, знаете, вот можно подумать, например, об участии неверующих людей, например, в богослужении. Когда иногда говорят, давайте вот мы сделаем евангелизацию, пригласим неверующих музыкантов, дадим им христианские гимны, а потом мы проповедь скажем. И, может быть, мы этим впечатлим людей, которые придут. Может быть, эти неверующие музыканты настолько такие профессионалы, что ни один наш хор так не споет. Но впечатлят ли они этим Бога, подумайте. Если Писание говорит, оправданным прилично славить Бога. А если его сердце не принадлежит Богу, впечатлим ли это этим Бога? Понравится ли Богу такое пение? Поэтому это очень важный момент. Библия призывает петь новые песни. А новая песня – это песня, которая рождена в новом сердце. Сердце, искупленное Христом. И в этом отношении подумайте. Ведь вечность, если вот мы говорим о пении вечности, одна половина людей будет радостно петь Богу. И мы читали текст из книги Откровения. Другая половина людей, знаете, что будет делать? Написано, что в аду будет плач и скрежет зубов. Посмотрите, одни будут вечность радоваться, другие будут всю вечность плакать без надежды. И поэтому это тоже очень серьезный момент задуматься, где будешь ты, что будешь делать в вечности? И Писание объясняет, как те люди попали в рай и почему они там радуются. Ты кровью своей искупил нас Богу. В этом Евангелие. Эти люди признали свои грехи, они исповедовали Иисуса Христа здесь на земле Господом и Спасителем. И поэтому они приготовились к встрече с Богом. Когда они предстанут перед Богом, они будут оправданы. Это будет радостный день в их жизни. И они споют вот новую песнь. Песнь благодарности Богу, как никогда еще не пели. Потому что там, в раю, когда мы будем иметь новые тела, когда мы воочию увидим нашего Спасителя, наши эмоции, наши чувства будут переполнять нас настолько, что мы даже, возможно, не можем себе это представить. Но сегодня в этом весть Евангелия. Что будешь делать в вечности ты? Петь или плакать? И это зависит от того, примирился ты с Богом здесь или нет. Четвертое, посмотрите, Писание призывает нас петь вместе. Можно дальше включить следующий слайд? Пойте вместе. Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. И вы знаете, не всегда получается у верующих петь вместе. Даже из-за этого церкви разделяются. Когда, например, пожилое поколение, они не хотят петь песни, которые поет молодое поколение. Когда молодые люди не хотят петь песни, которые берут за душу старшее поколение. Но Писание призывает нас в собрании святых научиться петь вместе. Потому что это подчеркивает наше единение во Христе. Я не знаю, вы когда-нибудь были в другом городе, в другой стране, может быть, в отпуске, и в воскресный день искали в церковь. Вот вы приходите в церковь, вы никого не знаете, и вдруг поют гимн, вам знакомый, который поют в вашей церкви. Скажите, какие у вас чувства? Такое ощущение, что эти люди настолько близкие, настолько родные, хотя я их никого не знал. Вот такие чувства испытываешь. И поэтому, когда мы поем вместе, это показывает наше единение в истине, наше единение в вере, наше единение в общем будущем, которое нас ждет, наше единение в Иисусе Христе. Подумайте, когда, например, вы поете «Вечно я буду петь с торжеством об Иисусе дивном моем», и слышите, как об этом же поют сзади, спереди, сбоку. Это говорит о том, что эти люди, которые стоят рядом с вами, они вместе с вами в вечности будут петь. И вы знаете, и с другой стороны, это очень мощное, сильное обличение. Если я не принимаю кого-то, если я клеветник, если я осуждаю тех людей, которые рядом со мной, это сильное обличение, потому что Бог их принял. Они вместе со мной здесь и там будут славить Его. Поэтому вот у нас была конференция недавно, библейская школа, задавали пастору тоже много вопросов относительно музыки. Я слушал его ответы, я как-то согласен, разделяю его точку зрения. Мне кажется, что мы не должны угождать какому-то одному поколению. Мы должны научиться вместе славить Бога, чтобы показать вот это единение во Христе. Хочу сказать, что не всегда все песни, которые мы поем, мне нравятся. В большинстве нравится, но не всегда. И мое отношение, вы знаете, когда я смотрю, например, на молодых людей, которые, может быть, поют какую-то песню, которая мне не нравится, или мне, может, ее сложно петь, но когда я смотрю, с каким воодушевлением они поют, я радуюсь за них. Когда мы поем, знаете, какую-то песню, однажды я видел, и песню им пели, и у Василия Иосифовича слеза на глазах, мне радостно стало за Василия Иосифовича. И поэтому мне кажется, что нам нужно научиться, во-первых, радоваться за других. Если мы видим, что их чувства переполняются к Богу, радуйтесь за других, научитесь радоваться за других и научитесь петь вместе с ними, даже если вам эта песня не нравится. Потому что этим вы показываете свое единение в вере и в истине в Иисусе Христе. Придет такой день, когда и у вас слезы радости будут, когда споют на богослужении и вашу любимую песню, и когда другой будет радоваться за вас. Вот такое мое отношение, так я в это верю. Но однозначно Писание учит нас научиться петь вместе. И это очень сильное и мощное свидетельство о нашем единении во Христе. И последнее, что я хотел сказать. Посмотрите, первая книга Паралипоменона, 25 глава, говорит о том, что в храме богослужение было организовано. Люди, которые занимались богослужением, это была очень важная часть богослужения в назидании нашей веры. Мы сегодня говорим, через музыку, через пение мы выражаем Богу наши чувства, поклонения. Мы назидаем друг друга, мы назидаем себя. И посмотрите, были отделены певцы. Сколько их тут было? 288 человек. Специально люди, которые посвящали свое время этому служению. Все они под руководством. У них были руководители, были люди, которые их направляли, их обучали, помогали им петь стройно, слаженно. Посмотрите, написано, что обученными петь и знающих ее дело. Эти люди, которые посвятили себя, это было служение, это было посвящение. Они обучались петь, и когда они пели, они знали, как петь. И я думаю, что Богу приятно, когда каждый, кто несет какое-то служение, когда, во-первых, его сердце наполнено Богом, потому что Писание говорит, от избытка сердца говорят уста. И, во-вторых, когда человек знает свое дело, это его дар, он приложил огромное усилие и посвящение, потому что тогда это обогатит всю церковь, это принесет назидание всей церкви. И поэтому я, конечно, благодарен и выражаю вот благодарность от всей церкви, наверное, всем тем, кто посвятил себя этому служению, кто уделяет этому время, всем музыкантам, каждому, кто отдельно выходит сюда петь, кто приходит на репетиции, на спевки, понимая, что у всех есть время, семьи, но люди посвящают себя этому служению. И мне хотелось бы и призвать, и ободрить всех, кто участвует в музыкальном служении, действительно, чтобы они посвятили себя этому, потому что важно все, должна быть гармония, внутреннее состояние певца, его способности, как он технически это выражает, и жизнь поющего. Все это в гармонии оно отражает славу Богу. И в прошлый раз мы говорили о детях, о воспитании детей. Мне даже хотелось бы вот обратиться к родителям и призвать родителей, отдавайте детей в музыкальные школы, училища, потому что это точно пригодится. Если они, когда они вырастут, когда их сердца будут принадлежать Богу, и они будут петь новую песнь, это пригодится для того, чтобы они могли знать свое дело, и они могли принять часть очень важного вот служения в общем назидании всей церкви. Давайте помолимся. Помолимся, чтобы музыкальное служение в нашей церкви было, оно обогащало каждого. Обогащала каждого верующего, и молодого, и пожилого. Она научила нас смиряться, любить, принимать друг друга. И это был мощный усилитель, который привел бы нас к еще большему поклонению Богу. Давайте об этом помолимся.